Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда. Его царство придет навсегда.
Добрый день, дорогие друзья. 30 ноября 2016 года, 13:01. Стольный город Москва. У микрофона Алексей Клименко, пастор церкви «Христианская жизнь». Мы начинаем Переделкино. И у меня сегодня в гостях Андрей Михайлович Суздальцев. И мы поговорим и о творчестве, и немного о Рождестве. Вот я с большим ожиданием жду этого эфира. Добрый день, Андрей Михайлович.
Добрый день, друзья.
Вот, я, конечно, тоже буду вставлять какие-то свои ремарочки, но, так сказать, микрофон ваш, Андрей Михайлович.
Спасибо. Ну, мы сегодня хотели поговорить о предстоящем Рождестве и в связи с этим поговорить также о творчестве, о природе творчества. И когда я стал готовиться к этой программе, я даже не представлял, насколько важно это сопоставление Рождество и творчество. Я бы хотел начать с того, что в Евангелии есть два основных творения, два описания творения, вот центрального творения. Первое, всем нам известно, это шестоднев, это в начале Библии сотворение мира, но есть второе сотворение мира в Библии. И те, кто внимательно читал Новый Завет, Евангелие от Иоанна, наверное, обратил на это внимание, что в самом начале Евангелия от Иоанна он тоже описывает то, что происходит перед ним после, вот, после его пролога, после пролога, который он дал, что слово стало плотью. Он описывает день за днем те события, свидетелем и участником которых он стал, как проповедовал Иоанн, как явился Иисус, день за днем. И он выстраивает тоже свой новый шестоднев творения, параллельный началу Пятикнижия Торы. Что же, чем отличаются эти два творения? Тем, что второе творение из нового мира творит мир благодатный, мир, в который вошел Бог напрямую, и мир преображается таким образом. День за днем он описывает это преображение мира. И знаете, это удивительно. Если мы начнем рассматривать вот это второе творение мира, то мы столкнемся там, прежде всего, со множеством песен и стихов. Ну, в первом творении мира еще некому было воспеть, да, Господу, кроме ангелов, на каком языке, мы не знаем. А здесь поют и ангелы, и люди, и сама природа. И что такое пение и слова? Это и есть поэзия, ритм и слова. То есть новое творение сопровождалось поэзией. Оно было пронизано поэзией. Вот смотрите, например, если немножко издалека начать, «Благовестие Захарии». В моем экземпляре Библии просто разбиты на стихи, текст разбит на строчки стихов. Ангел поет: «И будет тебе радость и веселье, и многие о рождении его возрадуются, Захарии. Ибо он будет велик пред Господом, не будет пить вина и секера, и Духа Святого исполнится, еще от чрева матери своей, и многих из сынов Израилевых обратит к Господу Богу их, и предыдет пред Ним в духе и силе Ильи, чтобы возвратить сердца отцов детям и непокорным образ мыслей праведников, дабы представить Господу народ приготовленный». А дальше события продолжаются, и предстает через некоторое время ангел Гавриил Деве Марии и тоже говорит стихами: и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус. Он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца». И Мария отвечает ему стихами, а Мария чуть позже ответит стихами, да, а здесь ангел продолжает стихами. «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». Потом Дева Мария идет к Елизавете и говорит ей те слова, которые называются гимном Марии. «И сказала Мария: величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и святое имя его, и милость его в роды родов, к боящимся его явил силу мышцы своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, низложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих и исполнил благ, и богатящихся отпустил ни с чем, воспринял Израиля отрока своего, воспомянул милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». Потом, я не буду это все читать, но дальше следует гимн Захарии, когда он обретает снова дар речи, который был лишен надолго, потому что усомнился в словах ангела. Несколько строк. «Благословен Господь Бог Израилев, что посетил народ свой и сотворил избавление ему, и воздвиг рог спасения нам», и так далее, и так далее. И это еще не все. Вы помните, что когда пастухи пасут стадо, к ним являются ангелы с неба и тоже начинают петь. То есть Рождество и события, которые ему предшествуют, входят в мир в хороводе песен и стихов. И это удивительно. Это настолько лирический вход в окружении красоты, настолько много здесь поэзии. Мы знаем, что люди и художники, и поэты век за веком вдохновлялись этой темой. И, наверное, ни на какой праздник не написано столько прекрасных песен, стихов, не написано столько гениальных картин, сколько на тему Рождества Господня. Что-то есть в этом втором творении, о котором пишет Иоанн, такое, что заставляет биться человеческие сердца, чувствуя красоту творения, чувствуя тайну творения, которая приходит в мир не в громе и молнии, а в красоте, в тихих песнях, в проникновенных стихах. И для нас это чрезвычайно важно. Смотрите, что еще здесь есть. Здесь есть, кроме ритма словесного, здесь есть ритм природный. Здесь сочетается несколько ритмов. Ритм человеческий, ангельский, божественный. Это звезда, да, это космический ритм. Ангелы – это духовный ритм. Волхвы приходят. Есть даже тишина, есть пауза в этом ритме. Это безмолвие Захарии, которое длится довольно-таки долго. И потом из этой тишины возникает слово. Знаете, это вот приметы божественной поэзии. Это приметы невероятно углубленной поэзии, где слово сочетается с ритмом, где слово сочетается с тишиной, где оно всплывает из тишины. Это признаки величайшей поэзии, которую может только достигнуть индивидуальный поэт, скажем так. Что же дальше происходит? Мы сейчас говорим об опознавательных, что ли, знаках этого удивительного поэтического творения. Мы говорим о поэтике Рождества, да, о том, что имеет отношение к человеческому творчеству, к человеческой поэзии. Что, какая поэзия заключена в самом Рождестве? И как же это происходит в центральной точке? Мы видим, что когда архангел Гавриил приходит с вестью к Марии, конечно, все, что описано, до какой-то степени символично. Мы не знаем, что на самом деле пережила это великое дело в своем сердце. Мы не знаем, как говорил ангел, какой музыкой, какими словами, звучал ли, был ли там вообще звук. Скорее всего, не было. Скорее всего, это весть была от сердца к сердцу. Но суть мы знаем, что явился вестник безмерного. Вот безмерного, то, чему нет ни начала, никогда не будет конца, то, что описать невозможно, то, что определить, зафиксировать невозможно. Явился вестник от Бога. Слово «Бог» — это только слово. Явился вестник из непознаваемого, из того, что вызывало у иудеев Божий страх, страх Господень, как условие веры. Явилось вот это необъятное, бесконечное, из него приходит ангел. И говорит Марии вот эти слова, что зачнешь от Духа Святого. Но вы знаете, чтобы войти в контакт с безмерным и со смыслом, который оттуда пришло, если бы у Марии в сердце не было своего безмерного, бесконечного, подобного того, откуда пришел Гавриил, она бы ничего не поняла. Подобное познается подобным. То есть она настолько открыла в такую бесконечность свое сердце, что услышала, поверила и смиренно приняла. Вот это всем нам невероятно прекрасный урок и глубокий, что на словах не познать Бога, на словах не познать безмерное. Можно сколько угодно говорить о Боге, можно сколько угодно написать книг о Боге. Вы знаете, я не думаю, что Мария как-то хуже прореагировала бы на посланника Божия, если бы она прочла все эти миллионы книг, которые были потом об этом написаны. И эти миллионы книг, в самом главном, были не нужны. Это не значит, что не надо писать книги. Но это значит, что книги во время такой встречи, они не главное. А что главное? Главное – человеческое сердце, которое в каждом конкретном случае способно войти в свою безмерность, распахнуть ее навстречу безмерности Божией. И здесь слова – это только уже второе, третье по смыслу. А главное – вот это. И, собственно говоря, насколько я понимаю, Евангелие призывает нас вот во время молитвы не ограничиваться словами, а искать безмерное в безмерном. Как это в Псалме написано, «бездна бездну призывает голосом водопадов своих». То есть сначала мне надо почувствовать, что у меня внутри там творится. Человеческое сердце на самом деле бесконечно. И от Девы Марии мы отличаемся только количеством блоков, которые у нас стоят поверх этой безмерности. Это не значит, что эта безмерность в нас не существует, она существует. И ее можно открыть точно так же, как Мария открыла гонцу из безмерного. Вот это самое главное. И для обычных людей, которые живут в парадигме второго творения, о котором пишет Иоанн, мира, в который вошел Бог, в котором Он жил, любил, страдал, умер и воскрес. Это новая земля, это новый мир. И вот в этом мире, для того, чтобы понять, о чем он, зачем мы здесь, да, что сотворил Христос, слов недостаточно. Можно Евангелие выучить наизусть, а продолжать вести слепую и ограниченную жизнь, да еще гордиться тем, что, как я хорошо читаю Евангелие. И это не значит, что не надо читать Евангелие, но чтение Евангелия без ощущения этой живой открытости сердца, оно не приводит к контакту с Христом, не приводит к контакту с безмерным. То есть вот это очень важно, и мы к этому еще вернемся, потому что это тоже принцип стихотворения, это принцип творчества, встреча безмерного с безмерным. И еще что я хочу сказать по этому поводу, что очень комфортно и очень хорошо быть в церкви, и вместе молиться, и поддерживать друг друга, просто с теплом своего присутствия, какой-то шуткой, не обязательно благочестивой. Главное, чтобы она была с любовью. И это прекрасно. И в церкви всегда огромная сила, которая позволяет противопоставить нашу общность вот этой колоссальной машине, которая наезжает и разрушает, и подчиняет себе машине, вооруженной всеми средствами техническими, какие только на сегодняшний день доступны. Машине цивилизации потребления, машине государства. У нее свои цели, свои законы работы. Богу Богово, кесарю кесарево сказано. И вот чтобы воздать Богу Богово, нужно двое или трое, да, собранные во имя. Минимум двое или трое. Но смотрите, что здесь происходит в случае Марии. Она одна. Она одна. Это дева, которая находится, собственно говоря, в одиночестве. И на весть ангела она отвечает не сразу. Она отвечает вопросом. Как же это будет, если я мужа не знаю? То есть о чем это говорит? О том, что она испытала момент выбора. И этот выбор, она встала перед ним в абсолютном одиночестве. Она и безмерная. И если общение с друзьями, общение с единомышленниками нас укрепляет, нам дает силы, нам дает возможность расти в духе, обучаться, учиться молитве, учиться каким-то глубоким вещам, учиться опыту другого человека, то самые главные вещи мы вынуждены, самые главные решения принимать в одиночестве. Об этом Рильке много писал, что только пройдя через одиночество, человек становится частью единства, полного единства, перестает искать опоры в кем-либо, в ком-либо, кроме этого единства, кроме Бога. Это суровая выучка. И невероятно прекрасно сердце этой девочки, которая открылась на такую глубину, на такое смирение, на такое доверие. И сделано это на свой страх и риск. Ни одного человека не было, кто бы сказал ей: «Мария, да он свой, этот хороший ангел, вот послушай, сделай так, как он хочет». Или там кто-то другой бы сказал: «Ну вот, все будет хорошо, успокойся, ты вот будешь такой знаменитый, ты вот сейчас сделаешь это». Не было этих голосов доброжелательных. Возможно, была память о иудейском законе, который, ну, женщин, родивших не от мужа, побивает камнями. Скажем, вот эта мысль, она могла мелькнуть, потому что это была мысль той культуры, в которой эта молодая девушка росла. Но никто не поддержал. И она принимает это решение, изменившее судьбы мира, изменившее лицо мира в абсолютном одиночестве. И для этого, конечно, нужно колоссальное мужество, колоссальное доверие. Я думаю, что таких случаев в нашей жизни не так много, а такого уровня, может быть, и нет. И тем не менее, каждый день нам приходится делать выбор в глубине своего сердца. И делать за свой счет, и делать на свой страх и риск, соврать или нет, осудить человека или нет. Это кажется, по сравнению с решением Марии, с выбором Марии, такие вещи-то не очень важные, но, знаете, они той же природы. Они, как океан и залив, состоят из одной и той же воды. Да, это не такой масштаб, как океан. Но это та же самая вода, это тот же самый Божий мир. И вот художник такого уровня, как, ну, я не говорю про такой уровень только, как там Рафаэль, допустим, который сейчас можно сходить на него, если хватит терпения, постоять в очереди. Такие поэты, как Пушкин, Данте, великие поэты, великие музыканты, великие праведники. Они всегда испытывали этот миг одиночества, предстояние перед безмерным и ответ на это предстояние, который нужно сделать здесь и сейчас. И без совета какого-либо друга, без утешения, без подсказки. Вот сам делаешь здесь и сейчас. Что ты ответишь на безмерное, которое придвинулось, которое вошло в твое сердце, которое требует от тебя ответа. Вот что ты ему скажешь? И все великие произведения, включая Библию или книги пророков, они как раз и были ответом человека на такие вот вещи. Конечно, можно сказать, через пророка говорит Господь, он там как бы не присутствует. Присутствует. Все-таки он переводит с божественного на человеческий язык пророк, потому что Дух Святой говорит на своем языке, пророк на языке своей культуры. И это его ответ. И еще на что я хотел бы обратить внимание. Да, вот прежде чем мы пойдем дальше, я бы хотел один из таких откликов на Евангелие современного автора Зинаиды Миркиной прочитать. «Рождественская звезда» называется. Это фрагмент из книги «Великие религии мира», написанной совместно Григорием Померанцем и Зинаидой Миркиной. «Рождественская звезда». «Был ясный зимний вечер. Небо усеяно звездами. Люди суетятся и хлопочут в своих домах. На одних лицах забота, на других горе. Третьи так устали, что легли и ни о чем уже не думали. Четвертые хмурились и таили обиду или злобу на соседа. Пятые вздыхали и просили о чем-то Бога. Шестые и седьмые, много их под небом. Кто-то один вышел из дому и стал смотреть на небо. И вот увидел он на востоке странную звезду. Звезда эта глядела в душу, точно глаз человеческий, и сияла так, что только на нее одну хотелось глядеть. И вдруг утихла боль, и тревога, и беспокойство улеглось. Точно его и не было никогда, а только в тяжком сне оно снилось. А теперь сон прошел, кончился. И человеку показалось, что он ребенок, и мать его берет на руки и ласкает, и дает ему все самое лучшее, самое сверкающее, самое невиданное, так что все вокруг полно чудесами. А он тянется от одного к другому и только смеется. Господи, подпрыгнуло сердце, и из глаз полились слезы. И он их не стыдился и не утирал, и все дела и заботы показались ему неважными, а только эти слезы важными. Итак, не утирая их, он вошел в дом и сказал своим домашним: «Вы все суетитесь, все хлопочете, и не взглянете, что за окнами». И ничего не мог он больше сказать, потому что слезы не давали ему говорить, и хотелось ему всех обнять и приласкать, но он только обвел всех взглядом и ушел в свой угол. Три звездочета увидели новую звезду на востоке, взошедшую впервые в эту ночь, и взяли дары свои, пошли искать младенца, родившегося под этой звездой. И звезда шла впереди них, пока не остановилась над яслями в Вифлееме. Вот это ответ современного поэта. Это поэта и провидца, человека, который как раз открывает, обладает даром открыть свою безмерность своего сердца навстречу безмерности Бога. Вот как она увидела этот мир. Еще, знаете, я хотел прочитать одно стихотворение, которое я раньше не читал. Это стихотворение Ходасевича. И чем оно интересно, чем оно хорошо? Тем, что оно почти повторяет последние строчки великого Данте, божественной комедии, которые звучат: «Здесь изнемог высокий дух взлет, но страсть и волю мне уже стремила, как если колесу дать ровный ход, любовь, что движет солнце и светило». Изнемог духа взлет. То есть все, все сказано, все остается. Остается тишина и любовь, и больше ничего. И здесь речь идет, посмотрите, тоже о том, что слова самые прекрасные, они могут только приблизить нас к тому чуду, которое произошло в ту ночь. Причем каждое сердце отдельно. Здесь нет такого, что взяли все и приблизились вместе. Нет, у каждого сердца свой рисунок, своя тайна. И вот Ходасевич говорит о том, что слова здесь не справляются. «Мечта моя из Вифлеемской дали Мне донеси дыханье тех минут, когда еще и пастухи не знали, какую весть им ангелы несут. Все было там у Бога скудно, просто. Ночь, душный хлев, тяжелый храп быка, в углу осел, замученный коростой, чесал о ясли впалые бока, а в яслях... Нет, мечта моя, довольна, не искушай кощунственный язык, подумаю, и стыдно мне, и больно, о чем он говорить привык. Вы знаете, язык, который привык болтать, язык, который привык болтать самоуверенно, много, и даже не задает себе вопрос, а правильно ли я разговариваю. Такой язык не только не способен передать то, что произошло в ту ночь, но он будет затемнять то, что произошло в ту ночь. Потому что каждый уровень нашего сознания обладает своим собственным языком. Каждый уровень нашего сознания обладает своей собственной тишиной. Мария ждала в тишине, Захария ждал в тишине. Что такое тишина? Это единственная вещь на земле, у которой нет формы. У всех остальных вещей форма есть. У мысли есть форма, у слова есть форма, у дерева есть форма, у человека есть форма, у церкви есть форма. У тишины формы нет. Тишина – это начало безмерности. И поэтому Захарии для того, чтобы дальше стать участником евангельских событий, пройти туда, куда он не в состоянии пройти, понадобилось вот это вот крещение тишиной, омовение тишиной. И это довольно-таки суровый опыт. Все мы знаем, что когда мы попадаем куда-нибудь, во всяком случае, я, когда приезжаю в деревню, и там раньше связи вообще не было никакой, нет ни телефона, ни телевизора, вообще никакой связи, уж не говорю там о Фейсбуке и так далее. Ну, первые три дня какое-то похожее на похмелье чувство идет. Просто дискомфорт такой сильный. Вроде и птицы поют, вроде мечтал сюда приехать, а тяжеловато, тяжеловато. И поэтому практика испытания тишиной, практика тишины – это невероятные силы практика. Это то, что позволяет практика тишины услышать то, что раньше я не слышал, пока болтал. Если бы Мария болтала, она бы не услышала ангела. Ангелы говорят необычайно тихо. Для того, чтобы услышать ангельский звук, нужна тишина сердечная. И вот смотрите, что же тут происходит. Вот насколько это интересно. Рождается Бог-младенец. Безмерная, заключенная в оболочку Бога-младенца, ставшая Богом-младенцем. Это то, что создало наш мир, сейчас лежит на коленях Девы Марии и не умеет говорить. И кто его учит разговору? Мать, человек. Человек учит Бога разговаривать на земле. Дает Богу язык на земле. И мне кажется, что в этом и заключена миссия поэтов, и до какой-то степени миссия композиторов, и миссия живописцев – дать Богу на земле те формы, с помощью которых Он может вступить в диалог с людьми. Вот что такое творчество. Вот все, что здесь было описано, оно невероятно точно ложится как парадигма творчества человеческого, как те уроки, которые поэт или живописец может взять на вооружение. И вы знаете, ведь прежде так и бывало, потому что в ранних цивилизациях, в ранних культурных сообществах поэта считали пророком. Это был особый человек, который способен был различить голос неведомого, голос бесконечного, и дать язык Богу. Поэтому его считали и пророком. Это еще осталось в XIX веке, и раньше тоже. И до какой-то степени это осталось и в XX веке. Таких людей, которые способны уловить речь безмерного и дать этой речи человеческий язык, человеческую форму, Андреев в своей «Розе мира», например, называет вестниками. Мы сейчас не будем говорить о «Розе мира», где там чистая поэзия и поэтическая фантазия, где там пророческое прозрение. Дело не в этом. Дело в том, что в данном случае Даниил Андреев попал. Есть люди, которые доносят, и в 20 веке, такие люди, как в 19 веке, Пушкин, Достоевский, Толстой, я сейчас говорю о русских писателях. Именно они, именно им дан дар быть вестниками. Что значит быть вестниками? Услышать то небывшее, что пришло из безмерного, бесконечного, бессловесного. И дать этому, этой информации, выражаясь сегодняшним языком, форму, человеческий язык, дать возможность Богу разговаривать, научить Бога говорить на современном автору языке. Потому что у каждого автора новый язык. Скажем, язык слова о полку Игореве сильно отличается от языка Пушкина, а язык Пушкина сильно отличается от языка сегодняшнего, скажем. И вот каждый поэт учит безмерное говорить на человеческом языке. Как Дева Мария учила своего сына современной культуре, современной религии, современному быту и, прежде всего, современному языку. То есть мы должны помогать Богу. Вот о чем идет речь. Мы должны учить его многим вещам, для того, чтобы давать ему возможность проходить в мир. Я сейчас не о самодовольстве говорю, а о смирении, потому что Дева Мария, учащая сына, в любви учащая сына современному языку, она не была самодовольна, она была смиренна, она делала обычные вещи, которые делает мать. Вот до какой-то степени, когда я услышал от той же Зинаиды Александровны Миркиной фразу, что у нее есть такое стихотворение, где она говорит, что ей надо стать матерью Богу. Тому Богу, который живет в сердце, который беспомощен, который только что родился, которого могут загасить там любое, это огонек может загасить самый сильный ветер людской злобы, прежде всего моей собственной, да? А мне надо оставаться вот той же открытостью, той же бесконечностью по отношению к бесконечному, не теряя при этом лучшее, что есть во мне человеческое. И учить самым обыкновенным вещам, да, как молиться, как кушать, как ходить на праздники. Все это делает Дева Мария. Для кого? Для человека и для Бога одновременно. И мне кажется, что это тоже творческий урок. И если переходить сейчас уже конкретно к творчеству, то что мы можем извлечь из вот той чудесной истории Рождества, которая развернулась перед нами. Здесь, чтобы мне не быть все время в монологе, Алексей, я к вам обращаюсь, как, ну, с вопросом, да, как вы думаете, вот если рассмотреть Евангелие вот с этой точки зрения, как учебник творчества, как пример творчества для поэта, писателя, художника – на что можно здесь, вот на что вы обратили внимание?
Ну, вот я слушал вас про вот эти песни, я, конечно, ну, только вы, наверное, могли все это заметить, но в прошлом году на Рождество мы делали такой цикл, он назывался «Поющее сердце», потому что меня поразило, что в этой истории, да, и Мария, и Елизавета, и Захария, и ангелы, то есть все поют. То есть творчество – это как, ну, если так можно сказать, это плод встречи человека, да, вот с бесконечным. И в данном случае, вот, ну, особенно меня зацепил Захария, потому что он же выполнял потрясающую функцию, да, то есть он из всего священнического народа был взят на вот эту миссию войти в Йом-Купур в храм, там произнести вот это святое имя, да, Бога, которое нигде, ни при каких условиях нельзя было произносить, подготовка для этого захода шла 2 недели. То есть, вот, чтобы туда, вот, то есть он был лучший из лучших, и, как говорится, такой вот лучший из лучших людей не смог поверить Богу в то, что Бог собирается творить. И вот он замолчал, и потом, когда родился сын, да, он настоял на его имени, и вот он запел, и вот эту песню удивительную свою произнес. И девочка Мария, да, которая вообще никаким боком не близка, ни к религиозным каким-то вещам, да, и уж, конечно, она даже в самой дерзкой фантазии не могла помыслить себя какой-то, ну, человеком, через которого в этот мир придет Бог, да, и вот там, как в индийских фильмах, все поют, еще бы танцевали, да, вообще. Да, да. И вот для меня это особенно вот как-то зацепило меня в прошлом году, что действительно там все поют, что вот это такое вот интересное событие, вот эта встреча, да, именно вот живая встреча с тем Богом, который молчал 400 лет, да, ведь им нужно же сказать и об этом, потому что, скажем так, мы иногда, ну, бывает такое время, когда Бог молчит, да, в нашей жизни, ну, там, может быть, год там длится, да, там, с какими-то пробликами, а там мы говорим 400 лет, да, вот, то есть, если отнять от 2016 года 400 лет, вот что было в 1617 году, то есть, мы даже не можем, вот, как бы на исторической карте попасть в событие, да, вот, которое было там, ну, в 1600 году, то есть мы ничего про это даже вспомнить не можем. И вот после такого молчания вдруг человеческое сердце, ну, как бы быстро, не быстро, правильно, неправильно, да, оно встречается с этим Богом, который пришел, и начинается, да, вот настоящее творчество, сначала с песни, а потом уже люди, действительно, совершая вроде как, ну, обыденные вещи, да, ведь там самое, что еще потрясающее во всей вот этой истории рождественской, жизнь участников, вот, как бы, событий не меняется, да, то есть меняется внутренняя суть этих людей, потому что вот Иисус появляется, да, через 33 года, а до этого момента, как бы, ну, все они живут и дальше, просто они живут уже вот с этой звездой, которая зажглась у них в сердце, с этим смыслом, с этой песней, да, вот с силой этой встречи. И вот это для меня еще примечательно. И вот сегодня я тоже думал, об этом, наверное, как-то буду стараться говорить в это Рождество, что вот как сформулировала церковь, Бог воплотился, чтобы человек обожился, да, это вот, это, наверное, самое потрясающее, что произошло. То есть, если Бог смог стать человеком, да, то и у нас с вами есть потрясающая возможность тоже. Это, наверное, чем дальше, тем больше понимаешь, что духовная жизнь должен быть творческий процесс. Это не просто какой-то вот квадратно-прямоугольный шаг 1, шаг 2, шаг 3, что это вот творческий процесс становления или обличения себя, да, вот тот свет, который нам был подарен при пришествии Иисуса Христа, не историческое, а физическое в наше сердце, да, потому что ему же должно родиться в нашем сердце, и поэтому, да.
Ну и все, что-то происходило тогда, происходило в вечности.
И происходит сейчас, происходит сейчас, каждый день.
Вне времени все происходит. И вы знаете еще, что здесь интересно, что Клайв Льюис, например, выдвигал гипотезу, что первые люди, они вообще все пели. Пели и пели стихами. И мне кажется, что в этой догадке заключен очень большой смысл. Потому что рудименты того, что все мы просто по природе своей поэты и певцы, они прослеживаются легко. Потому что что такое поэзия? Поэзия – это слово плюс ритм. Да? Мы забыли, что мы пронизаны ритмами, которых мы можем услышать их каждую секунду, мы их просто не слышим. Например, мы можем прислушаться к тому, что мы дышим. Это ритм 12 раз в минуту. Скажем, 1/12, грубо говоря. Да? Второй ритм, который прямо всегда и прямо всегда со мной находится, это 1,75, 1,60. Это ритм сердца. 60-75 ударов в минуту. И это два наших основные ритма, которые связывают нашу природу с космической природой. Дальше идут более-менее уловимые ритмы. Допустим, ритм суток, 24 часа в сутки, утро, день, вечер, ночь. Еще один ритм, да? Ритм месяцев, лунный ритм, солнечный ритм. Ритм вращения Земли вокруг, годовой ритм, вокруг Солнца. Месячный ритм. И эти ритмы – это не просто воображение, это не концепция, это не мои мысли. Это то, как я связан с природой напрямую. И что удивительно, я недавно посчитал. Вы знаете, вот эти два основных ритма, ритм сердца и ритм моего дыхания, это не поэтическая придумка, это моя природа. Это когда вы заболеете, да, первое, что делает врач, он вам пульс слушает и за дыханием следит, какое у вас дыхание. И вот эти цифры 12 и 75 создают отношение этих, делятся, короче говоря, удары сердца делятся на количество дыханий, как на, получается, цифры в зависимости от физической нагрузки 4, 5 и 6. Вы знаете, что такое 4, 5 и 6? Это основные поэтические размеры русского языка. Это четырехстопный ямб, это пятистопный ямб, это шестистопный ямб. Семистопного ямба не получится на русском языке. Развалится на трехстопный и на четырехстопный строка. Не получается. Трехстопным ямбом почти никто не пишет, потому что, ну, это все-таки эксперимент. Это так искусственно звучит. А вот 4, 5 и 6 – это основные размеры, которыми в русском языке писали, пишут и будут писать поэты. И это потрясающе. Это настолько просто, настолько лежит на поверхности. Причем, если мы возьмем трехсложный размер, анапест, амфибрахий и дактиль, которыми, ну, написано, скажем, в русском переводе, «Гнев у богини, воспоя Ахиллеса Пелеева сына», да, в переводе русского поэта Гомер. Это шесть ударов. «Гнев у богини, воспоя Ахиллеса Пелеева сына». Шесть, потом есть четыре этим же размером, этой же стопой, и есть пять. Три уже как-то, ну, реже, намного реже используется. Семь вообще очень редко используется. И опять та же самая группировка идет. То есть, и смотрите, об этом же тоже говорит Евангелие. Звезда пришла, да? Вот он молчал сколько-то дней, сколько-то... Захария, забыл, 40 дней он молчал, да,
кажется? Ну, он молчал ну, 9 месяцев.
9 месяцев.
Ну, полностью, от обещания,
да. 9 месяцев он молчал. Еще один ритм, ритм зачатия, от зачатия до родов, 9 месяцев происходит. Все этими ритмами пронизано. И вот если мы знаем, что мы имеем ритм всегда при себе, который в нас уже содержится на физическом плане, и мы все-таки говорим каждый день, вот это сочетание, мы просто забыли про то, что это сочетается. Но мы про это вспоминаем. Допустим, мы пробежали метров 200-300, и нам надо что-то сказать, и придется считаться. Дыханию придется считаться со словами. И возникает дикое, но стихотворение, когда мы, задыхаясь, что-то говорим. И это вот как раз то, что нам осталось от той тонкой поэзии, про которую говорит Клайв Льюис, что первые люди пели. Они все время пели и говорили стихами. И вот Евангелие тоже об этом нам напоминает по поводу вот этих космических ритмов. И знаете... Ведь если во время второго творения все на какой-то момент становятся, а вернее вспоминают, а вернее реализуют свои художнические дары, становятся певцами, становятся поэтами, то это не случайно. И Владимир Сергеевич Соловьев, у него была одна из идей по поводу искусства и красоты этого мира и природы искусства, она заключалась в том, что творчество по своей природе является теургией, то есть божественным творением нового мира, участием вот в обеих этих, и в первом творении, и во втором творении, и в первом творении мира шестодневе, и в творении благодатного нового мира, куда вошел Христос. То есть художник помогает Богу в этом творении. Художник – теург по Соловьеву. Художник – это тот, который преображает мир из его падшего состояния, непроницаемого, тяжелого состояния, в состояние тонкое, напевное. Короче говоря, художник – это человек, который вспоминает, для чего ему дано дыхание, слова и удары сердца. Смотрите, что пишет Владимир Соловьев, великий русский философ. «Совершенное воплощение этой духовной полноты, Божьей полноты, в нашей действительности, осуществление в ней абсолютной красоты или создание вселенского духовного организма есть высшая задача искусства. Ясно, что исполнение этой задачи должно совпасть с концом всего мирового процесса. Пока история еще продолжается, мы можем иметь только частные и отрывочные предварения совершенной красоты. Существующее ныне искусство в величайших своих произведениях, схватывая проблески вечной красоты в нашей текущей действительности и продолжая их далее, предваряют, дают предощущать нездешнюю, грядущую для нас действительность и служат таким образом переходом и связующим звеном между красотою природы и красотою будущей жизни, то есть красотою Царства Небесного. Понимаемое таким образом искусство перестает быть пустою забавою и становится делом важным и назидательным, но отнюдь не в смысле дидактической проповеди, а лишь в смысле вдохновенного пророчества. Не утрачивая своей игровой природы, он говорит, не надо назидать, да? Не надо назидать, но надо быть вестником и пророком, вестником по Андрееву. А игра художественная, она остается, и она тоже заложена в этот мир, как в книге «Премудрости» написано, что Господь Бог создал мир при помощи премудрости, и та создавала его в русском переводе «веселясь», в западном переводе «играя». Слово можно перевести и так, и «веселясь», и «играя».
30 секунд у нас осталось, Андрей Михайлович.
Как раз.
Великолепно.
Я тогда читаю вывод. «Всякое ощутительное изображение какого бы то ни было предмета и явления с точки зрения его окончательного состояния или в свете будущего мира есть художественное произведение».
О, спасибо вам большое, спасибо вам, друзья, что слышали. Хорошей вам недели и благослови вас Господь.